Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў студыі далей Алена Ціхановіч. Самыя гарачыя сённяшнія тэмы. Як задаваць пытанні аўтакратычнаму кіраўніку, ці паціскаць яму руку перад інтэрв'ю, як лекцыю ператварыць у размову. Параіць Эдвард Лукас з брытанскага часопісу «Эконаміст». Новае прызнанне Александра Лукашэнкі. Ні разу не быў у курапатах, а грошы на нацыянальную бібліятэку папрасіў у Садама Хусейна. Таксама навіны выбарчай кампаніі і афіцыйны адказ – Ці могуць беларусы, што змагаюцца на баку Украіны, разлічваць на ўкраінскае грамадзянства? Заставайцеся з намі. Сёння мы працягнем знаёміць вас з адказамі Александра Лукашэнкі на пытанні карэспандэнта «Свабоды» Валера Каліноўскага. Дадамо рэакцыю Марыны Адамовіч, жонкі Міколы Статкевіча. І прапануем погляд зоркі заходняй журналістыкі Эдварда Лукаса на тое, як журналісту размаўляць з дыктатарам. Гутарка гэта адбылася учора. Для незалежных журналістаў была рэдкая нагода і магчымасць задаць кіраўніку Беларусі пытанні, якія афіцыйныя медыі ніколі не задаюць. Карэспандэнт «Свабоды» сярод іншага пытаўся, ці не баіцца Александр Лукашэнка стаць прэзідэнтам, пры якім знікне беларуская мова. Ці чуў ён пра пераслед Юрыя Рубцова, які носіць майку «Лукашэнка сыходзь». Ці бывае ён у курапатах, або чаму ў Беларусі так шмат помнікаў Леніну. Размова закранула і новыя помнікі, у прыватнасці манумент перша друкару Францішку Скарына ў Менску і нацыянальную бібліятэку. Александр Лукашэнка сказаў пры гэтым, што на будаўніцтва бібліятэкі паўмільёна даляраў унёс Садам Хусейн.
Вы, наверное, видите, что за мой период президентства, может, два памятника появилось. Потому что я категорический противник увековечения неких деятелей и ставить эти памятники, чтобы потом новое поколение их сносило. Да, наверное, где-то в меру должно быть. Улицу какую-то. Ну, мы его увековечили, хватит. Мы ему должное отдали, согласитесь. Мы ему такой памятник построили. И его обличье перед этим памятником. Согласитесь, что это достойно. Вы хоть знаете, что строительство национальной библиотеки полмиллиона долларов внес Саддам Хусейн? Это было мое предложение. Я говорю, Саддам, надо внести какую-то сумму, мы тут строим. Вы меня, господин президент, обижаете, я полмиллиона дам. Я говорю, ну спасибо. По-моему, он, наверное, самую большую сумму внес.
Валер Каліноўскі распавёў Александру Лукашэнку гісторыю пераследу Юрыя Рубцова. Шафёр з Гомелю некалькі гадоў таму адрэагаваў на слова кіраўніка, што ён сыдзе, калі народ папросіць. Рубцоў пачаў насіць майку з надпісам «Лукашэнка, ухадзі». Яго схапілі на акцыі ў сталіцы і голага па пояс судзілі. Яго паслалі на хімію, нібыта за абразу суддзі.
Но вот про это я первый раз слышу. Если действительно за какую-то майку схопили и так далее, ну, демонстрация какая-то была, разные же лозунги бывают, это мнение человека. Не думаю, что надо было хватать и за это сажать. Наверное, там что-то было другое.
А вось сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Непомнішчых, зборшчык подпісаў за Анатоля Лябецьку, стаіць у Гомелі на пікеце ў сваёй традыцыйнай майцы «За Беларусь без Лукашэнкі».
Собираем за Лебедька, чтобы пообщаться, рассказать людям, что происходит в стране, что у нас выборов нету, что это игра шарлатанов с народом в наперстке под названием «Выборы». Я это так называю. Люди подходят через одного, через двух, говорят, что в детских садах, на предприятиях, на заводах всех заставляют приносить паспорта, показать всенародную любовь к нашему солнцеподобному Александру Григорьевичу. Сторонники Лукашенко могут и плюнуть, могут и обозвать, и на контакт, чтобы пообщаться и рассказать. Пусть расскажут мне, может, я не понимаю, что у нас Лукашенко замечательный. Так я пойду за него собирать, может, насобираю больше, чем кто другой. Но они не способны на диалог, они только хамство, хамство. И в основном пенсионеры. Ну, молодежь так хамовато, но более культурно, чем пожилые.
Судовая коллегія Городзенського обласного суду сьогодні розглядала справу об подовженні терміну превентивного нагляду за былым політзняволеним Миколаем Алтуховичем. Гэты термін павінен быў закончыцца завтра, 6 жніўня, і абмежаванні за Алтуховича, які працягвае аднаўляць свой бізнес, былі б знятыя. Раней суд Ваўкавыскага району не пагадзіўся з прапановай мясцовай міліцыі нагляд за Алтуховичем падоўжыць. Аднак гэтае рашэнне суду апратэставаў прокурор. І сёння суд у горадні стаў на бок прокурора. Нагляд за Алтуховичем не адменены. Яго рэакцыя.
Чаму гэта ўсё робіцца? Таму што ў мяне заўтра апошні дзень тэрміна гэтага надзора. Вы бачылі, калі я суду сказаў, што я ведаю, што гэта загад, бо вы яны нават гэтыя, што па бакам двух галавы папускалі так бачыць, што чалавек папаў у самую точку. Тут бо заўтра апошні дзень. Ну вось неяк так. Вы бачыце, што робіцца. Но. Як было, тут што там наш прэзідэнт усім кажа, што ў нас усё па законе па такім. Як сказаў, так і будзе. Але бачыце, як слухаецца суддзі, усе траіх выстраіліся, есць, і нікога совісці няма. Людзі ўжо старыя, ну, з возрасты, да, маюць, мусіць, столькі вопыту, калі працуюць у абласным суды. А дзе годнасць, не ведаю, чаму так можна ісці на гэтыя загады, выконваць то, што кажуць. Ты ж суддзя, калі наш суд незалежны, так ты хоць як пакажы.
Кажа Миколай Алтухович.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. 4 жніўня Александр Лукашенко адказваў на пытанне Валера Каліноўскага на супольным інтэрв'ю журналістам Радыё Свабода, Еўрарадыё і парталу Тутбай. Гутарка цягнулася 4 гадзіны, і мы працягваем знаёміць вас з найбольш важнымі і адметнымі момантамі. Сярод іншага, кіраўнік прызнаўся, што яшчэ не пабываў у Курапатах і збіраецца разабрацца, што ж там адбылося.
Я хотел вас спросить, а вы когда в последний раз были в Куропатах?
В Куропатах я бываю практически каждый день, проезжая мимо. И все думаю о том, слушайте, ну зачем вы эти кресты прямо к дороге выставили? Думаю, все-таки надо их немножко отнести, потому что убрать их, ну, наверное, это будет неправильно. Хотя явно это политическая какая-то демонстрация. Там, на самом месте... Я ни разу не был, но планирую туда пойти. Когда я еду мимо, но это будет не публично. Я хочу все-таки там сам побыть, взять информацию деполитизированную, я уже поручил, чтобы мне дали. Мне какая разница? Мне, президенту, который не виноват ни в чем, ни в сталинизме, ни в фашизме, ни в чем, разобраться, кто кого там расстреливал, насколько это возможно. Я это сделаю. Мне помогут это сделать объективно. И я хочу там побыть. Пора поставить там точку. Это то, проезжая мимо, я все время об этом думаю. По кольцевой дороге.
Там есть камень на Иншиле. Да. Решение Рада Совета Министров БССР на этом месте будет установлена мемориал 89-й год. Прошло уже сколько годов? 25. Ни одного мемориала нема. А тем часом, там, когда заславили линия Сталина, человека обвиняют в смерти Калиласских.
Калиласка, утрестянцы, о чем вы не говорите?
Добрый, я хочу, что все-таки Куропат – это место, где мусит быть мемориал. Я срублено и в России, и в Украине. Вы это место трагичное.
Да. Я хочу разобраться, я вам только что сказал. Мог бы по-другому сказать, но сказал правду. Я ни разу там не был. Не был не потому, что мне не хотелось. Но слишком политизировали это место, и любое посещение президентом, может быть, время тогда не пришло. Но я хочу там побыть, я выберу время и побуду там. Более того, к этому времени я хочу разобраться, насколько это сегодня возможно. Что же там было на самом деле?
Валер Каліноўскі таксама звярнуў увагу, што аблічча Беларусі ў назвах, у помніках выглядае як савецкі запаведнік.
Можна дадаць яшчэ адно пытанне, звязанае з гісторыяй і з яе ўвасабленнем на нашых гарадах, вуліцах, плошчах. 25 гадоў, хутка 25, Беларусі незалежна, немає ад Савецкага Саюзу. Ужо вядома, што рабіў Ленін, хто ён быў, як ён ставіўся да людзей, што рабілі яго наступнікі. Ну, и они не есть иконы для Республики Беларусь. У нас свои створальники, свои корони. Между тем у нас в каждом городе головная площадь. Ну, а маленькая площадь. Головная площадь Владимир Ильич, все улицы такие. И для замежников заповедник СССР. И в Украине, где пошли такие подеи, именно там, почали люди сами скидывать. Как раз, может быть, не так, как треба було. Але з цим треба ніким чином поступово відходитися від цієї минувшої. Ну, не буде процесу.
Ну, давайте поступово.
Поступово?
Да. Я не буду рушити пам'ятники. Знаєте, це неке іскусство. Порой не гегла, як у Беларуси кажуть. Не дуже високого іскусства. Но когда-то это создавали люди, это труд этих людей. И я исхожу из того, вы знаете, этот памятник никому не мешает. Я не хочу делать это, как делают сейчас в Украине. Или как американцы взяли памятник тому же Саддаму, часто показывают, тросом зацепили, сорвали, обрушили. Я это не хочу так делать. Придет время, люди или откажутся от всего этого, это не будет иметь никакого значения. Но я, как человек, закончивший ИСТФАК, знаю, что Владимир Ильич Ленин обычный был человек. Мы его в советские времена неправильно оценивали, там, делали из его икону, как вы правильно сказали. Обычный человек, который и ошибался, нельзя было не ошибаться, он первым создавал то государство, которое они мыслили тогда создать. Было очень много ошибок, было много смертей. Я не стану его только винить в этом. Многие были в этом виноваты. Да, переоценка произошла, но это человек, который создал в том числе и наше советское государство. Потому что мы жили и в Великом княжестве Литовском, и в республике. Польское объединение, так сказать, было государством. Мы там жили, находились в Российской империи. Но это новое государство, в котором мы жили. И Ленин был основателем этого государства. Поэтому люди должны об этом знать. А рушить памятники я не сторонник.
Калі падчас гутаркі з журналістамі зайшла мова пра дзяцей, карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі згадаў гісторыю Ялінкі Салаўёвай, вучаніцы 5 класы адной са школ Магілёва. Яе бацькам надзвычай цяжка было дамагчыся, каб яе вучылі па-беларуску ў Беларусі. Карэспандэнт «Свабоды» запытаўся, ці не баіцеся вы стаць беларускім кіраўніком, пры якім беларуская мова канчаткова выйдзе з грамадскага ўжытку.
Давай. Я не хочу, чтобы эта мова зникла. Поверьте, это для меня вопрос сегодня остро стоит, острее, чем прежде. Я вообще белорус, и такой закоренелый белорус. Неважно, что я там на тросянце размовляю и на русской мове. Для меня этой проблемы нет, что русская, что белорусская мова. Русский язык красивый, это наш язык. Я вам рассказывал, когда я спорил с Путиным, он говорит, спасибо, подожди. Мы не на российской мове размовляем, мы на русской мове размовляем, а это наше. А моя где? А твоя? А на Поволжье, там, где окают, так вот. Поэтому это мое убеждение. Но что нас, белорусов, отличает от других, в том числе и наша мова, белорусская мова. Поэтому я это хорошо знаю. Только я не настолько радикален, как вы. Да, мы будем это делать спокойно. И это факт. Я, во-первых, его проверю. Олеся.
Ялинка Салаўёва.
Ялинка. Ну, к примеру, я проверю и подумаем, что там действительно конкретно можно сделать сегодня и на перспективу. О чем вы сказали, что треба рыхтаваць.
Александр Лукашенко сказаў учора журналістам, што пытання пра Міколу Статкевіча на парадку дня і вырашыць гэта пытанне можа толькі ён, але пакуль не вызначыўся, калі гэта будзе. Жонка палітвязня Марыя Адамовіч пракаментавала ў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» выказванне кіраўніка.
У мяне такая просьба пракаментаваць заяву Лукашэнкі адносна Міколы Статкевіча. Якое у вас уражанне агульнае ад усяго сказанага?
Навошта прыцягваць увагу к таму, што не мае пад сабой ніякага грунту? Па-другое, я звычайна задаю, кажу, што першы раз віншаванне з тым, што Мікола заўтра будзе на волі, я прымала 20 траўня 2011 года, пасля чарговага такога ж кшалту выступу. Так што это момент Остапа Бендера утром, деньги вечером в стуле, и не больше за то. Я буду комментовать только, когда издолею обнять Миколу на воле.
И он признает все-таки, что питание про Миколу, оно стоит у парадку дня, и признает, что вырешить только он может это.
Ну, человек черговый раз наговорил, он сами видите, наш что человек признає, что в Україні нема закону, что люди знаходяться у зня волі не тільки по його особистій волі. Здається, що це потребує інших коментарів, і у нормальній країні стало б нагодою для абсолютно інших діянь судового і так далі влади.
У вас от відчування є до виборів, можуть Микола випустити?
Здоровий сенс, любые чоловічі відчування тягнуться з того, що це на вошто це було робити у 10-му році і на вошто ставити країну у залежність від прихмати одного чоловіка. Здоровий сенс вимагає того, щоб вони були вдома всі ці. Тим більше, коли тобі вже так хочеться в черговий раз заховати владу. Ну, ще раз кажу, костку кидають, і всі кидаються, і я б смог дати. Що тут смог дати? Мені здається, це просто чергове тягнуче. Ви почекаєте, дайте нам гроші і почекайте, поки я тут визначуся. Потім про закону вспомніть, ну, це ж. Песня хороша, начиная сначала.
Про это прошение о помиловании, знову же он сгадал, таки посыл, что вот Микола хочет быть у тюрьме и хочет выйти оттуль героем, мовляв.
Это свечет только про то, что самому этому громадянину эту вся ситуацию, куда он загнал Украину, дякуючи своей дурной, недоброй воле, не дает спать. Что свечется Миколы, то Микола сказал так, я не могу здрадить тем людям, которые поверили мне, которые по моему заклику пришли на площадь, которые голосовали в решении за иншего демократичных кандидатов. Бо написати прошення у даному випадку, по сутності, признати, що ти не мав рації, що ти не мав права на все те, що відбулося, і що і далі нами може керувати так, як лічить для себе приймальним під гетто влада. Бог знищать опонентів, жорстко збивати і кидати у турми громадян своєї країни по сфальшованим обвинуваченням.
Каже Марина Адамович. Інтерв'ю Олександра Лукашенки незалежним СМІ викликало живу реакцію у соціальних сітках. Серед моцно критичних заувагів на адрес журналістів, одною з головних була така, що, мовляв, не варто було незалежним СМІ брати інтерв'ю у політика, який не відповідає цивілізованим політичним стандартам, і наогул говорить те, що сам хоче сказати, а не те, про що його питають. А ми попросили прокоментувати ситуацію зі специфікою подобного типу інтерв'ю Едварда Лукаса, одного з найбільш відомих західних журналістів. Лукас працює у британському часописі «Економіст». У минулому він був шефом бюро цього часопису у Москві і його кореспондентом по середній і усходній Європі. А у 2008 році опублікував книгу «The New Cold War», яка лічиться на Заході одним з найліпших політологічних аналізів путінського режиму у Росії. З Едвардом Лукасом гутарив Ян Максимюк.
Чи здаралося вам у минулим проводити інтерв'ю з політиками, яких ви не переносите з уваги на їхні політичні погляди і поводзіни? А як же? Я проводив інтерв'ю з Лукашенком, я задавав питання Путіну під час ягоних пресових конференцій. Сутність журналістики при інтерв'ю з особами, з якими ви не погоджаєтеся, у тим, каб задавати тяжкі питання і не менш тяжкі удакладнення до питанняў. А коли яны дають вам дрэнні адказы, дык казаць ім, що ви отримали дрэнні адказы. Журналістика – гэта не фан-клуб, дзе ви гаворыце толькі з людзьмі, з якімі ви пагаджаецеся. Гэта выдатная рэч, што незалежныя журналісты ў Беларусі мелі магчымасць задаць пытанні Лукашэнку. Розніца паміж афіцыйнымі і незалежнымі СМІ палягае ў тым, што незалежныя СМІ могуць інтэрпрэтаваць атрыманыя адказы свабодна, скарыстоўваючы тую свабоду, якую яны маюць. Гэтага нельга сказаць прыкладам пра савецкую Беларусію, якая задае простыя пытанні і піша адказы, як быццам гэта была боская мудрасць. Як павінны паводзіць сябе журналісты падчас такіх размоваў? Наприклад, ці павінны яны паціскаць руку палітыку, якую ён да іх працягвае на пачатку спаткання? Або ці павінны яны прытрымлівацца нейкай палітычнай лініі падчас размовы?
По-моему, наўрад ці знойдзецца шмат прыкладаў на свеце, калі можна было б апраўдаць дэманстратыўную няветлівасць журналіста падчас інтэрв'ю. Я думаю, у большасці цывілізаваных краінаў існуе звычай падавання рукі, устаноўлены традыцыяй. Я лічу, што Лукашэнка вельмі дрэнны чалавек. Ягоны рэжым забіваў людзей і разбураў шматлікія жыцці. Але калі вы апынаецеся твар у твар з такім чалавекам, вам трэба ўстанавіць з ім нейкую супольную чалавечую платформу. Таму вы паціскаеце руку. Ваша заданне як журналіста зрабіць як найлепшае інтэрв'ю. Я думаю, у таких інтерв'ю найцяжэйшыя праблемы з'яўляюцца абмежаванні. Калі, напрыклад, піаршчыкі палітыка кажуць вам загадзя, што нельга задаваць пытанні пра гэта, што нельга пра тое. Часам з увагі на падобныя абмежаванні не варта рабіць інтэрв'ю на агул. Але калі вы ўжо зрабілі, то чытачоў трэба паінфармаваць, што былі такія абмежаванні.
Што вы думаеце пра Лукашэнку як пра суразмоўцу? Вам хацелася б узяць у яго інтэрв'ю?
Безумоўна, хацелася б. Насамрэч, я браў яго інтэрв'ю. Ягоныя адказы незвычайна даўгія і бязладныя. У мяне была тая перавага перад іншымі заходнімі журналістамі, што я гавару па-расейску. Я яго перапыняў, а потым прасіў яго ўдакладніць тое, пра што ён гаварыў. Няма закону супраць таго, каб перапыняць палітыка. Падобнае было ў мяне і з Гарбачовым. Ягоныя адказы таксама былі неверагодна даўгія. Таму трэба было ўклінвацца і казаць Гарбачову, маўляў, давайце ўсё ж гэтую лекцыю ператворым у размову.
Сказаў сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» Эдвард Лукас, які кіруе міжнародным аддзелам часопісу «Эконаміст». А ў жыхароў Магілёва мы сёння запыталі, як яны ацанілі сам факт, што Александр Лукашэнка нарэшце даў інтэрв'ю незалежным СМІ.
Нужно показать, что он такой плохой, каким иногда СМИ его представляют.
Хочется сблизиться с остальным миром. У нас долгое время основные партнеры – это Россия и страны бывшего Союза. Ну а сейчас в итоге до него дошло, что не только Союзом единым живем, и нужно со всеми дружить.
Выборы, предвыборная кампания. Говорили, что он там собрался же в Америку на ООН на какое-то заседание. Значит, надо себя прорекламировать.
Мало-помалу начинает вырисовываться, что та экономическая модель, по которой развивается Беларусь, нужна. В доработке. Более рыночные ориентации, либерализация. Тем более, что президентские выборы, народ же нас воспринимает президента личностно, а не институционально.
Налаживание отношений с Америкой.
Такой ход, который говорит о том, что нужно наладить отношения с оппозицией, с недругами.
Наверное, это хорошая подвижка. Это хочет поменять свое мнение, политику, какие-то направления в своей деятельности. Диалог с различными независимыми структурами – это хорошо. Может, это популизм просто.
Он начал немножко думать. Очень надеюсь, что он будет разворачивать страну к реальным переменам, к реальной модернизации. Он пытается все время ремонтировать свой старенький москвич. На старом москвиче далеко не уедешь. Надо выкрутиться и взять уже новую машину.
Выборы скоро у нас тут ближе к народу. Но видите, даже с Америкой начал уже заигрывать. Может быть, действительно Александр Григорьевич такой стал уже дипломатом. Единственное, чтобы отношения между Россией и Беларусью не нарушились.
Идет стандартный процесс, который мы наблюдали в прошлой избирательной кампании. Это громкие заявления, обещания. Посмотреть на Запад, посмотреть на Восток, и всем понравится.
Что наша республика была, будет и остается оплотом стабильности. Что у нас не будет здесь никаких катаклизмов. И он сказал, пока я жив, я сделал такое лакомое государство, я хаоса здесь никакого не допущу.
Ну, выбор на нас, хочется немножко себя приукрасить, наверное. То я как бы буду поворачиваться лицом ко всем. Пиар в основном. Может, подразнить надо еще Восток немножко.
Голосы с улиц Могилева. Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час. Навіны выбарчай кампаніі. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч сёння публічна звярнуўся да патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў з заклікам правесці грамадскую праверку подпісаў, якія яны збіраюць за сваё вылучэнне. Гэтую ініцыятыву Губарэвіч агучыў на прэсавай канферэнцыі, з якой вярнуўся калега Уладзімір Глот. Добры вечар.
Добрый день, Алена.
Спадар Глот, вось ці зразумелі вы да канца ідэю спадара Губарэвіча на фоне рэальнай перадвыбарчай сітуацыі? Таму што мы ведаем, нашы корэспандэнты фактычна кожны дзень гавораць пра факты, калі на зборшчыкаў подпісаў за незалежных кандыдатаў нападаюць, калі іх не пускаюць на прадпрыемствы ці рынкі. А з другога боку, як піша, напрыклад, Анатоль Лябецька ў ЦВК, на поўную сілу раскручаны адміністрацыйны рэсурс за аднаго галоўнага кандыдата. Вось чаму рух за свободу при такой ситуации настойвае, что трэба контролировать подписи за демократичных кандидатов. Это что, даст им больше легитимности, или что?
Мне подается справа вось у чем. Есть такой кандидат, Татьяна Короткевич. И она кандидат однородного референдума. Народный референдум – это 6 структур. Это громадские организации и политические партии. Сярод их есть и рух за свободу. Это как бы с одного боку. С другого боку, керавництво руху за свободу заявило, что оно не будет подтримливать особисто неводного кандидата. И вот мне подается, что утворилась такая, ну, некая вот, ну, патовая ситуация, я бы сказал. С одного боку, треба нечто робить, треба выказывать некие идеи. С другого боку, подтримливать ту же Короткевич нема махчимости формально, бо рух не, как я уже сказал, никого не подтримливает. Значит, треба шукать нечто такое, чего не знайшли иншие. И вот мне подается вот в таких пошуках и народилась эта идея вот такого аудиту, я бы сказал, проверки подписов, которые сберут незалежные кандидаты на президента. И коли отнести их, ну, так, по стиплым подликах, это будет 3 человека, это та же Короткевич, Лебедько, Калякин, то это, уявляете, треба проверить больше за 300 тысяч подписов. Это, ну, огромная праца. Але у Яроса Губаревича, как он сегодня заявил на прессовой конференции, есть вот уласная думка, и он лечит, что все ж таки аудит сделать необходимо. И он тлумачит это тем, что улады утягивают демократичных претендентов на посаду президента у свою гульню. И господар Губаревич сегодня сгадал журналистам вот вчерашнее интервью Александра Лукашенко.
Вчера прогучало неоднозначное послание Александра Лукашенко як до кандидатов, так и до выборчих комиссий. Он заявил, что в свой час, когда он собирал подписи в 1994 году, была жесткая проверка. Только 120 тысяч со 170 отрымалось провести, простите, проверок выборчих комиссий. И закликал комиссии в этом году ставиться больше лояльно до тех подписов, которые принесут кандидаты. Это сигнал для них, что собрали вы сумленно подписи, или не собрали. Коли ласка, несите все, что хочете в моей комиссии, выник будет такие, какие потребны для створения картинки. А для створения картинки, натурально, потребна великая колькость кандидатов и потребны, передусім, демократичные кандидаты, как эти выборы были признаны Заходом. Коли не сами выборы, то были признаны значные поляпшения и значные лепшие умовы для кандидатов в этих выборах. И тут отказ за самими демократичными кандидатами. Те они спокусятся, те они пойдут на то, как фальсиковать подписи и относить выборчие комиссии, те не. В этом году у кандидатов есть шанс показать, что единая зброя, которую они имеют в руках, это сумление, это прозристость, это честный подход. Это то, что отрознивает кандидатов от існующей влады. Я думаю, что в интересах и кандидатов, и незалежного белорусского громадства створение комиссии по проверке подписов, незалежной комиссии.
Ну, эту инициативу Юрась Губаревич огучивая уже другий раз. На первый зворот, как мне здається, ніякої реакции с боку потенциальных кандидатов ці громадськості не было. Ці буде увогуле ніякая реакция?
Ну, я вирішив не дочекатися такої нейкої агульної, коли вона буде чи не буде. І сам сьогодні зробив 2 телефонування двом потенційним кандидатам на президента. Перша – це була претендентка від коаліції «Народний референдум» Тетяна Короткевич. І ось як вона прокоментувала сьогоднішні слова Юрася Губаревича.
Наші команди будуть збирати підписи і фальсифікувати їх не буде. За це відказує вся наша команда. До такой проверки громадской я готова. Не занимаюсь даже когда некого ставления, потому что у нас есть своя внутренняя система контроля подписов и их якости, соправданности, несоправданности. Я свою контролю доверяю. Коли все кандидаты там вырешить, что ну, потребная такая проверка, я готова проставить подписи. Але я скажу, что для меня разголовная мета это назбирать 200 тысяч подписов, зарегистрироваться, как была махчимость, правды, отстоивать и старейшие сегодняшние громадцы.
Критично поставился до пропановы господара Губаревича стать незалежным аудитором еще один претендент на президентскую посаду, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин.
Я предложу ему, пускай постоит лучше на пикетах около заводов, пособирает подписи. А найти контролеров мы найдем. Контролеров надо сокращать. У нас Лукашенко развел контролеров, страна контролеров. Я смотрю, некоторые в оппозиции тоже у него научились. Надо делом заняться, а не предлагать какие-то бредовые людей. Было бы что проверять. А проверить мы найдем как. И нам не нужна помощь со стороны.
Это была реакция Сергея Калякина на повторную пропанову руху за свободу проводить контроль, додатковый громадский контроль подписов, отдаденных за вылучение незалежных кандидатов. Господар Глот, калі гаварыць пра кантроль беларускага выбарчага механізму, даўно адладжанага, як вядома, вось на гэты раз, у часе гэтых выбараў, наколькі грамадскі кантроль за гэтым механізмам будзе дакладны і шырокі, наколькі ўвогуле можна будзе пракантраляваць, ці могуць выбарцы рэалізаваць сваё выбарчае права, хто гэтым будзе займацца?
Ну, есть такая громадская организация «Право выбору 2015». Вот как раз она сегодня и ладила эту прессовую конференцию. Это 8 политических партий и громадянских структур. У тим ліку, до речі, є там і «Рух за свободу». І координаторами ось гетої програми, ініціативи, кампанії з'являються Денис Садовський з партії Білоруської християнської демократії, яка тепер створається, і Олесь Сілков з «Руху за свободу». І вони сьогодні виказали журналістам, виклали множество фактів того, що рівності умов для позиції у порівнянні з лояльними уладом суб'єктами у гетої виборчої кампанії немає від початку. Ну, ось некілька найбільш таких самих цікавих, мабуть, фактов. Наприклад, 93,5% територіальних виборчих комісій будуть працювати без уділу представників опозиції. Демократичні сили супольно вилучили у склад територіальних комісій 63 чоловіка, включили тільки 10. А БРСМ вилучає 142 чоловіки, і абсолютно усі 142 робляться чільцями комісії. Ну, були скарги в суд, але вони не дали плену. Якщо нема ніводного факту, каб суд перегледів рішення об складі комісії. І з гэтай нагоди Денис Садовський підсумував ситуацію так.
2000 сябрів територіальних виборчих комісій по Республіці Білорусі прийняті. З їх 10 чоловік тільки представники демократичних сил. Коли казати, що це про відсоток, це 0,5% від всієї кількості сябрів комісії. Це навіть не статистична погрешність, це просто ноль. Фактично, в територіальних виборчих комісіях представників демократичних сил нема. Белорусские влады пошли на погашение ситуации по сравнению с попередними выборчими кампаниями. Безумовно, это свечит про то, что рыхтуются однозначные фальсификации, и на вот это не скрывается и не робится выгляд демократичности и того, что может быть нечто по-иншему.
Заявляе Дзяніс Садоўскі, прадстаўнік кампаніі «Права выбару». А зараз яшчэ наша пытанне. Чаму многія людзі ў Беларусі мала цікавяцца выбарчай кампаніяй? Гэта пытанне мы задавалі гарадзенцам.
На мою думку, самая главная причина на сегодняшний день, потому что все уверены, что выборов не будет, а той, кто хочет остаться, то за 20 годов человек амаль что ничего не пропоновал, а коли что и говорю, то ничего не выконано. А далее будет полная пустыня, потому что самое страшное, что творится в людских головах и в сердцах, этому человеку мучить незразумело. Поэтому и так люди не цикавятся, потому что бачить безвыходность.
Люди, наверное, просто все очень заняты. Ну, раньше солнце ярче было, понимаете, то есть тут нельзя ответить. Кто-то будет говорить, а зачем идти на выборы, если так все понятно. Кто-то будет говорить, нет времени, я занят. Ну, то есть, кажется, я причина.
Ну, все вы знаете, какая ситуация. Вот, все. Выборы будут известны, кто выберется. Все, все вопросы. Почему никому уже не интересны? Я так думаю. Что это? Все видно. Сейчас, что это, бесполезно ходить. Идти говорить там, чего. И...
Еще поранено стало. Ну, чего заранее вот беспокоиться. Нет, поближе к дате, и все будет нормально. О, еще и як.
Наверное, решили так. Все равно будет так, как треба. Может быть, каб украинских событий, может быть, по-другому повернули события. Что все равно будет, Лукашенко победит, и тут однозначно. Знаете как, а голосуют в основном больше старшего поколения, а молодежь как-то уклоняется от этих... ад выбар, адну ад галасавання. Для іх он как бы не устраивает.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. З вами Радыё Свабода. У снежні 2014 году у Верховной Раде Украины президент Петр Порошенко публично обещал дать украинское громадянство тем замежникам, которые воюют за Украину супроть российской агрессии. А месяц тому прессовый секретарь партии «Правый сектор» Артем Скоропадский поведомил «Свободе», что «Правый сектор» подал групповую заявку на надание украинского громадянства 40 особам, которые воюют за Украину. У этом списе есть и белорусы. Поводле Артема Скоропадского, ніякой реакции на заяву организация покуль не отримала. А у Державной миграционной службе Украины такую заявку назвали юридично никчемной. Вот что потлумачил нам Сергей Гунько, прессовый секретарь Державной миграционной службы Украины.
По заявлению по украинскому законодательству иностранец подает самостоятельно, исключительно лично, да, то есть это индивидуальное заявление, и каждое дело о гражданстве, оно рассматривается, конечно же, индивидуально. Таких групповых тут не бывает. Более того, не предусмотрено у нас какое-либо содействие в получении гражданства Украины общественными организациями. Только лопотание, если речь идет о государственном интересе, то должен предоставить орган исполнительной власти. Просто дело в том, что украинское законодательство о гражданстве, оно, как и любое, как и белорусское, я думаю, как и любой страны европейской, оно достаточно разветвленное, сложное, учитывая все жизненные ситуации. Там надо рассматривать, опять же, таки индивидуально по каждому, да, есть основания или нет основания. Такого основания, как участие в боевых действиях, естественно, в этом законе нет.
Прес-секретар Миграционной службы Украины не смог отказать на питание, ці ёсць на разгляде у ведомстве заявы от громадянов Беларуси. Працягвае чакаць афіцыйнага статусу для свайго сына і маці Міхася Жызнеўскага, які загінуў на Майдане. Пётр Парашэнка асабіста абяцаў бацькам ваяра Нябеснай Сотні надаць Жызнеўскаму званне Героя Украіны.
На открытие памятника, когда были, люди собирались, подписали все белорусы и это просьбу, чтобы Порошенко им скорее присвоил низшее звание это. Ну, по-видимому, на эту просьбу, что белорусы подписали, категорически ответили нет, я так думаю. Наверное, наш Лукашенко попросил Порошенко, чтобы он не присваивал низшее звание героя. Потому что, когда мне уже Порошенко обещал, в ноябре уже за это время можно сделать было. За Украину погиб Тигору Миша Грумов. Выгору Украина забрала у меня сына, осиротила меня. Так это можно было. А приехать, чтобы почтить его память и помочь родителям, так это не надо ничего. Ну, короче, белорусы кинули по полной программе.
Кажа Ніна Жызнеўская. Ну, а зараз музычно-філасофская парада белорусам от гурту «Тонкий ход».
Что нам треба? Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали нараджаться с орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы, насыпать горы. Літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Нехай гэта будзе народны рух, і ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі будуць назіраць за сваімі гадаванцамі.
свято, день гор, а быть может целый тыдневый фест, на які будуть ездить позырить замежники, а на горах будет расти бульба и национальная годность. Насыплем горы, насыплем!